Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии, 872-я встреча у нас с вами сегодня. И мы с вами подходим к первому посланию Тимофею, 5 глава. На самом деле, 5 и 6 главы нужно рассматривать вместе, как один раздел. Перед нами беседа об обязанностях служителей церкви. Это очень практичная часть, и речь идет об обязанностях в общении с самыми разными людьми. Я думаю, что иногда от практичности этих фрагментов вы будете приходить в некоторое недоумение, потому что выяснится, что проблемы, которые были в церкви того времени, свойственны и современной церкви. Вопросы, на которые должен был отвечать для себя Тимофей, похожи на вопросы, которыми задаются современные служители. Итак, общение с разными людьми. Первый стих 5 главы. «Старца не укоряй, но увещевай, как отца, младших, как братьев, старец, как матерей, молодых, как сестер, со всякою чистотою». Итак, речь идет об отношениях с людьми разного возраста. Сначала пожилые мужчины, старцы. Некоторые предполагают, что старец в данном случае – это именно пресвитерос, то есть другой пресвитер, другой служитель церкви. Но также есть те, кто считает, что старцы – это просто люди более старшего пожилого возраста. Я не думаю, что здесь какая-то проблема, потому что пресвитеры и были старцами, и были людьми пожилого возраста. А Тимофей, как мы помним, молод. Ну и возникает проблема, как выстраивать отношения с этими людьми. Старейшину или старца, или человека более взрослого, более старшего возраста, нельзя было укорять публично. С ним нужно было говорить лично. И, естественно, Тимофей, поскольку он пастор, поскольку он молодой человек, не имеет права быть диктатором церкви. Поэтому старца не укоряй, но увещевай как отца. Есть молодые люди, которые почему-то считают, что для них нормально, дозволено разговаривать с пожилыми людьми на повышенных тонах. А молодые люди, которые почему-то считают, что возраст в современные времена ничего не значит. Ну, на самом деле, это не новая история. История была примерно такая же во времена апостола Павла. Именно поэтому он такое наставление дает Тимофею. Читаем дальше. «Младших как братьев». Это отношения с мужчинами младшего возраста, теми, кто младше нас. И вот также увещевать нужно и младшего, как брата. Не сверху вниз, не как слугу, а именно как брата. Когда пастор в церкви становится диктатором, церковь страдает, люди в церкви страдают, все дело Божие страдает. Читаем дальше второй стих. «Старец как матерей». «Молодых, как сестер, со всякою чистотою». Это отношение с женщинами разного возраста. Кстати, очень важно, чтобы служитель был предельно аккуратен, предельно осторожен в взаимоотношениях с женщинами. Из-за ошибок в таких отношениях и из-за нечистоты в таких отношениях тоже есть немало проблем. И ничто не приносит церкви больше вреда, чем подобные отношения, если эти отношения выстраиваются неправильно. Если пастор или служитель согрешает в сфере интимных отношений, то даже после его ухода в церкви остается совершенно очевидная духовная мертвенность. И вот очень важно, чтобы к старшим женщинам пастор относился как к матерям, с почтением, с бережностью, с уважением. Ну а к младшим – как к сестрам, молодых – как сестер со всякою чистотою. Пастору, служителю нужно делать все, что от него зависит, чтобы отношения с молодыми христианками были предельно чисты. И дальше еще одна группа – это вдовы. И вот об этом достаточно подробно здесь говорится. Третий стих. «Вдовиц почитай, истинных вдовиц. Если же какая вдовица имеет детей или внучат, то они прежде пусть учатся почитать свою семью, и воздавать должное родителям, ибо сие угодно Богу». Вы помните, что первая церковь, ранняя церковь, с самого начала заботилась о вдовах. Вы помните, что именно с этого, кстати говоря, начались и проблемы тоже. И проблемы эти были решены в 6 главе Деяний апостолов, когда апостолы решили поставить диаконов на это служение. Слово «почитай» предполагает, что тот, кого мы почитаем, имеет ценность. Вдовы, настоящие вдовы, имели ценность для церкви. Они были важны для церкви. Да, церковь сначала научилась на плохом опыте, когда некоторым вдовам не додавали пищи, некоторыми вдовами пренебрегали, но потом этот вопрос был решен. И сразу же возник другой вопрос. Как понять, нужна этой вдове помощь или нет? Как понять, настоящая она вдова или нет? И первый ответ на этот вопрос, первый принцип, который мы здесь находим, заключается в том, что для нас важно исследовать. Нужно задаваться вопросами. Нужно использовать здравый смысл и отложить всякую сентиментальность. Я помню, когда был пастором церкви, у нас несколько раз были ситуации, когда мы отказывались помогать человеку просто на основании того, что мы его плохо знаем, и возможности проверить у нас нет. К сожалению, есть немало людей, которые пользуются доверчивостью христиан. Они расскажут вам все, что угодно. Они скажут и покажут так, что у вас слезы навернутся на глаза, и возникнет желание, ничего не исследуя, никакими вопросами не задаваясь, просто взять и помочь. Сопротивляйтесь такому желанию. Обращу ваше внимание в связи с этим на то, что помощь вдовам была не просто сентиментальным вопросом. Церковь должна была думать, как мудро распорядиться ресурсами. Сегодня также помощь для нас – это умение мудро распоряжаться ресурсами. И вот дальше, начиная с 4 стиха, перед нами совершенно конкретные тесты, испытания. «Если же какая вдовица имеет детей или внучат, то они прежде пусть учатся почитать свою семью и воздавать должное родителям, ибо сие угодно Богу». Это один из вопросов, который мы задаем. Есть ли у этой вдовы дети или внуки? Если да, то почему они ее не поддерживают? Прежде чем церковь будет принимать решение о поддержке этой вдовы, есть смысл посмотреть, что у нее в семье. Понимаете, сначала нужно, чтобы люди проявляли попечение о своем доме. Благовестие должно начинаться с дома своего. 5 стих. «Истинная вдовица и одинокая надеется на Бога и пребывает в молениях и молитвах день и ночь». Это еще один критерий. «Истинная вдовица молится». Она обращается к Богу. Если вы находите такую вдову, то действительно ей нужно помогать. Стоит отметить также, что у такой вдовы не будет особенно времени на то, чтобы приходить к вам и снова просить вас о помощи. Вот тут есть один парадокс, на который я хочу обратить ваше внимание, друзья. Мы часто помогаем тем, кто громче просит. С другой стороны, есть люди, которые слишком скромны, чтобы просить. Но мы, исследуя их жизнь, видим их благочестие, видим их труды на Божьей Ниве, или мы понимаем, что раньше, когда у них была возможность трудиться на Божьей Ниве, они трудились. И вот тогда таким людям действительно нужна помощь. Решая вопрос о том, кому, как и когда помочь, не бойтесь исследовать. Не бойтесь наблюдать, не бойтесь пытаться понять их жизнь. Это не любопытство, это лишь готовность и желание грамотно распоряжаться имеющимися у нас ресурсами. Читаем дальше, это противопоставление, это 6 стих. «А сластолюбивая заживо умерла». Сластолюбивая, то есть любящее удовольствие, причем удовольствия разные. Ей не нужно помогать. Если мы поможем ей, то тем самым мы будем только поощрять ее в ее сластолюбии. Она поймет, что она может ничего не делать, и она может стремиться лишь к еще большим удовольствиям. 7 стих. «И сие внушай им, чтобы были беспорочны». все это нужно объяснять вдовам, и все это нужно объяснять церкви. Люди не поймут сами, если мы не будем об этом говорить. Читаем дальше, 8 стих. «Если же кто о своих и особенно о домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного». Я думаю, что более точно и более четко здесь сказать нельзя. Апостол Павел говорит все буквально в одном стихе. Кстати, тогда, в то время, не было социальных служб, не было социального обеспечения. Люди заботились прежде всего о своих, ближних, о своих домашних, о своих семьях. И человек, который говорит «я духовен», но он не поддерживает своих, он не поддерживает свою семью. Он, как мы с вами здесь читаем, отрекся от веры и хуже неверного. Вдове должны помогать прежде всего ее родственники, ее родные. А если они этого не делают, то совершенно не важно, как они рассказывают о своей вере, какое красивое и впечатляющее у них свидетельство, потому что они не помогают своим родственникам. И всякое их свидетельство не имеет уже никакого значения. Писание говорит об этом совершенно четко и определенно. Читаем дальше 9 стих. «Вдовица должна быть избираема не менее как 60-летняя, бывшая женою одного мужа, известная по добрым делам, если она воспитала детей, принимала странников, умывала ноги святым, помогала бедствующим и была усердна ко всякому доброму делу». Некоторые считают, что слово «избираемо» здесь указывает на помощь. Иными словами, избирала церковь вдов, которым можно и нужно помогать. И здесь критерии этого избрания. Однако есть и другое толкование. Вполне возможно, что в ранней церкви существовало особое служение вдов, так же, как служение старейшин или пресвитеров и диаконов. Это, кстати, вполне объяснимо. Такое служение вдов существует и сегодня. Когда мне нужно беседовать со старшими, с пожилыми женщинами, я беру с собой кого-то из женщин нашей церкви. Или я просто прошу женщин нашей церкви пойти и побеседовать самостоятельно, проявить инициативу. Я сам не могу сделать того, что Бог делает через этих женщин. Бог особым образом действует через них. И вот в 9 и 10 стихах перед нами критерии для избрания такой вдовы на помощь или на служение. Во-первых, не менее как 60-летняя. Я думаю, что здесь, конечно, может быть плюс-минус. Смысл в том, что до 60-летия она, в принципе, может работать. И в церковной помощи она настолько не нуждается. Но если она болеет, понятно, что мы видим, мы смотрим, обращаем внимание на человека, и мы можем сделать определенные поправки. Итак, избрана не менее как 60-летняя, бывшая женою одного мужа. Помните, мы с вами читали про то, что муж одной жены. Она также жена одного мужа. У нее упорядоченность в ее личной жизни, в ее семейной жизни. Дальше. Известная по добрым делам. Это вдова с хорошей репутацией. И вот эта репутация состоит из нескольких моментов, некоторых граней. Если она воспитала детей, вот делала она это или нет? Вырастила она достойных детей или нет? Дальше. Принимала странников. Да, очень важная добродетель. Это добродетель гостеприимства. Был ли дом ее открыт для странников, для гостей? Дальше. Умывала ноги святым. То есть, служила ли она Божьему народу? Служила ли она Божьей церкви? Это вполне нормальный вопрос. Возможно, сейчас, по состоянию здоровья, она всего этого делать уже не может. Но, помогая ей, мы вспоминаем о том, как она занималась служением. Помогая ей, мы помним о том, что уже сделал Господь через нее в жизни этой церкви. Дальше. Помогала бедствующим и была усердна ко всякому доброму делу. То есть она известна своим человеколюбием. Она известна своими добрыми делами. Но чтобы все это узнать, надо спросить, И как бы мне хотелось, чтобы церкви современные возвращались вот к этим базовым вопросам, к этим основополагающим вопросам. А вместо этого люди зачастую бездумно раздают помощь налево и направо каждую Пасху и каждое Рождество. Христиане известны своей доверчивостью. И этой доверчивостью часто пользуются другие люди. Те, кто поскромнее, но реально нуждается в помощи, этой помощи зачастую не получают, ну просто потому, что им неудобно попросить, им неудобно что-либо сказать. Вполне возможно, в вашей церкви есть вдова, которая ведет себя очень скромно и тихо, но при этом нуждается в помощи. Вполне возможно, что если вы спросите ее, есть ли у нее нужда, она скажет вам «нет». Однако при этом она будет нуждаться. И вот здесь очень важно, чтобы пастыри, служители задавали вопросы, смотрели вокруг.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Читаем дальше 11 стих. «Молодых же вдовиц не принимай, ибо они, впадая в роскошь, в противность Христу, желают вступать в брак». Да, молодая женщина, молодая вдова желает вступить в брак. Но это означает, что церкви не стоит финансово поддерживать такую вдову. Знаете почему? У нее будет муж. И если муж будет знать, что, ну, вот о моей жене все равно позаботится, то у мужа не будет стимула работать, у мужа не будет стимула заботиться о семье. Пожилым, конечно, помогать, если они соответствуют определенным критериям. Если мы понимаем, что это за люди, эти критерии мы с вами уже видели, и пожилая вдова вполне может стать служителем церкви. Я помню, как с пожилой вдовой ходил в гости, ходил на посещение тоже к одной женщине. И эта женщина была в восторге от посещения. Она благодарила нас, она молилась за нас. И вот, когда мы уже вышли из ее дома, эта пожилая вдова на меня смотрит и говорит: «Вы знаете, мне это посещение тоже было важно, потому что оно помогло мне разобраться в вере». Вот так. Не надо думать, что одним полезно, другим бесполезно. Нет, это посещение было важно для всех участвовавших в нем сторон. 12 стих. «Они подлежат осуждению, потому что отвергли прежнюю веру». Речь идет о молодых вдовах, которые хотят вступить в повторный брак. И вот этот момент действительно бывает очень тонким. У меня была знакомая, она осталась вдовой. Умер ее муж, молодой служитель, и она снова вышла замуж. И я не знаю, как это случилось, но она нашла мужчину, для которого главным был не Бог, а карьера, работа, деньги. Она вышла замуж повторно, и очень скоро мы перестали видеть ее в церкви. Она перестала участвовать в служении. Она ушла за своим мужем. Ушла при этом от Божьего призвания. 13 стих. «При том же они, будучи праздны, приучаются ходить по домам и бывают не только праздны, но и болтливы, любопытны и говорят, чего не должно». Это про женщин, которые переносят сплетни. У молодых вдов было немало времени. И вот они переходят из дома в дом и переносят сплетни. Вместо того, чтобы быть благословением для людей, они оказываются испытанием. 14 стих. «Итак, я желаю, чтобы молодые вдовы вступали в брак, рождали детей, управляли домом и не подавали противнику никакого повода к злоречию. Ибо некоторые уже совратились вслед сатаны». Желание апостола Павла заключалось в том, чтобы молодые вдовы создавали семью. Это очень важно для церкви. Да, молодой вдове хорошо вступить в брак. Есть такие обольщающие мысли, ну, в том плане, что ну как же, у нее вот только недавно умер муж, как же она теперь вступит в брак? Да, конечно, должно пройти какое-то время для скорби. Но послушайте, пожалуйста, ей лучше вступить в брак, чем представлять живую проблему и для себя, и для окружающих. Ей действительно лучше и правильнее вступить в брак. 15 стих. «Ибо некоторые уже совратились вслед сатаны». Да, это не просто о будущем, это о настоящем и о прошлом. Когда-то эти люди были настоящими верующими. Теперь же они совратились вслед сатаны. Понятно, за кем они идут. 16 стих. «Если какой верный или верная имеет вдов, то должны их довольствовать и не обращаться к церкви, чтобы она могла довольствовать истинных вдовиц». То есть за помощью в церковь должны обращаться только те, кто в этой помощи действительно нуждается. Если среди родственников христианина есть вдова, то помощь этой вдове должна исходить прежде всего не от церкви, а от конкретного христианина. Церковь позволяет лишь в тех случаях, когда иное оказывается невозможно. 17 стих. «Достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в слове и учении». Вот эта история, которая сегодня тоже ставится под сомнение. Я знаю молодых людей, которые готовы подбежать к пресвитеру, к пастору, который в 2-3 раза их старше, похлопать его по плечу и сказать: «Эй, чё, браток?» Ничего подобного в Слове Божьем нет. Физический и духовный возраст, хотя и не является абсолютным мерилом мудрости, все-таки указывает на некие особенности во взаимоотношениях. Я, кстати, считаю, что ранняя церковь материально поддерживала учителей, особенно тех, кто занимался проповедью. Я прочитаю еще раз. «Достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в слове и в учении». И дальше 18 и 19 стихи развивают эту мысль. «Ибо Писание говорит: не заграждай рта у вала молотящего, и трудящийся достоин награды своей». Те из вас, кто были с нами с самого начала, скорее всего, узнали цитату аж из книги «Второзакония». И кто-то скажет: ну как, этим учителям еще и деньги платить? А не много ли им? Не будет ли такого, знаете, внутреннего развращения у этих людей? Давайте позаботимся об учителях и не будем их поддерживать финансово, чтобы не было у них искушения. Скажу на эту тему вот как. Мне очень редко доводилось встречать настоящих учителей, которые были бы падки до денег. Подлинные, настоящие учителя – это скорее бессеребренники. Они будут преподавать Божие Слово независимо от того, заплатят им или нет. В учителя Божьего Слова люди идут никак не за деньгами и не за почетом. На это служение люди призываются совершенно особым образом и идут туда именно те, кого ведет к этому Бог. Именно поэтому будет очень хорошо, если церковь по своей инициативе станет поддерживать служителей. Ведь эти люди, неся Божие Слово вам, становятся для вас благословением. Будьте же и сами благословением для тех, кто благословляет вас. 19 стих. Это следующая тема, тема взаимоотношений в сложных ситуациях. Обвинение на пресвитера не иначе принимай, как при двух или трех свидетелях. Это тоже очень важное требование, важное правило. Знаете, если бы этого правила придерживались в церкви, то многие сплетни не могли бы просто существовать. Они ушли бы после элементарной проверки. Знаете, я часто бываю на конференциях, и не часто, но иногда ко мне подходят люди и начинают рассказывать, какой у них плохой пастор. Вот всякий раз, когда это происходит, я говорю: так, стоп, пойдите и предъявите свидетеля, который смог бы подтвердить эти слова. Почему? Да потому что этому учит Священное Писание. А без свидетеля я и слушать вас не буду, потому что иначе получаются сплетни. А сплетен в церкви и так слишком много. Ну и 20 стих, он продолжает эту тему. «Согрешающих обличай перед всеми, чтобы и прочие страх имели». Когда в церкви есть человек, виновный в серьезном грехе, например, в неверии или в нечистоте, нужно говорить об этом прилюдно. Такой подход сегодня не популярен, но это библейский подход. Интересно, не так ли? Вот если бы только церковь придерживалась этих простых библейских правил. Вы спросите, ну а что, если человек в чем-то согрешил, и это никак не касается церкви, неужели нужно выносить это на обсуждение всей церкви? Об этом, ну и не только об этом, побеседуем в следующий раз. А пока всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.